Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 9 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о митинге. С 18.30 до 21 часа 9 августа запланирован митинг в парке «Сокольники». Администрация парка согласовала митинг. Звучит так: «За свободу интернета и против пакета законов Ирины Яровой». Так написано на сайте парка. Акция заявлена в защиту 23 и 24 статей Конституции, против интернет-цензуры, интернет-слежки и за свободу интернета в России. Это митинг с долгой историей. Организаторы подали заявку на акцию еще 26 июля на Славянской площади. Мэрия Москвы его согласовала, попросила перенести на площадь у Яузских ворот, сократить число участников с 4 до 2 тысяч, а потом выяснилось, что мероприятие не согласовали из-за нарушений в документах. Теперь новая заявка, и вот митинг, который пройдет 9-го с 18.30 до 21 часа. Московский митинг не первый по этой теме. Протестные акции против нового антитеррористического пакета Яровой прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Кургане и в Казани. Был еще стихийный народный сход в Санкт-Петербурге. Там официально митинг не согласовали, но на этом сходе было примерно 80 человек. Надо сказать, что о большой массовости митингов в других российских городах тоже говорить не приходится. А этот митинг мы и будем обсуждать. Тот митинг, который еще до начала которого еще есть какое-то время. Насколько он будет многолюдным, насколько он действительно актуален. Сегодня с нами журналист и общественный деятель Олег Козырев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Политолог и член Общественной палаты Сергей Марков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, Олег Козырев, насколько актуален этот митинг?
Митинг актуален точно для всех нас в той степени, в которой мы являемся пользователями интернета, и не только интернет, там закон же Яровой затрагивает многие аспекты нашей жизни. Ну и, конечно, в первую очередь он затронет IT-индустрию, все, что с ней связано. И, как я понимаю, основные организаторы данного митинга именно представители IT-индустрии или, как минимум, IT-общественности.
Но актуальность его в чем?
Актуальность в том, чтобы постараться сделать так, чтобы абсурдность этого закона стала еще более очевидной, а она становится понемножку очевидна со временем, как ни странно, после уже принятия этого закона, и, может быть, сделать все возможное, чтобы закон либо вообще нивелировать, либо отменить, либо хотя бы уменьшить его последствия для нашей страны.
Журналист и общественный деятель Олег Козырев, Сергей Марков, политолог и член Общественной палаты. Насколько актуален сегодняшний митинг?
Ну, я думаю, он не актуален для страны, но актуален для оппозиции. Известно, что у нас есть майданная оппозиция, она же оппозиция антикрымская, она же оппозиция, называющаяся демократической, но, насколько мне известно, она не осудила государственный террор в Украине и Киевскую хунту.
Не весь интернет, а только сегмент интернета.
Да никакой это интернет, это вообще не интернет, так сказать, это сугубо политизированное действие. Для них он очень актуален, уже они полностью провалились после того, как они отказались осудить геноцид, по сути дела, ведущийся против русских в Украине, после того, как они де-факто поддержали требования Запада вернуть Крым вот этому террористическому режиму в Киеве, после этого у них резко упала любая общественная поддержка. Еще раньше она упала после того, как они устроили провокацию 6 мая 2011 года и бросили москвичей
так
специально под
дубинки.
У них актуально, чтобы найти какую-то повестку дня. Вот они нашли. Им кажется, что этот закон, он, так сказать, ударит по всем слушателям. Мобильные...
Пользователи мобильной связи, да.
Да, мобильного телефона, интернета. Что все, вот, они же все пользуются, все активные часть общества этим пользуются. Они говорят, вот наконец-то мы сяли на эту волну. Наконец-то мы вернемся доверие.
Но волна-то есть.
Волна минимальная только у них. Я вот вам скажу, чтобы вы понимали цифру. Да? Угу. Есть абонент, говорите в месяц, 1000 минут. Ну, это вполне там достаточно, больше полчаса. Значит, то нужно хранить 100 мегабайт информации. А в месяц это обходится 11 копеек. Наиболее вероятный срок хранения, значит, ну, где-то там, скажем, до полгода. Угу. Значит, наиболее вероятно будет принято постановление правительства 3 месяца. То есть это обойдется 33 копейки роста абонентской платы в месяц пользователя мобильной связи. Как вы понимаете, уважаемые друзья, вы этот рост абонентской платы просто не заметите. Поэтому
эти
это
расчеты,
все
они...
ложь насчет того, что требуется триллионы. Другое дело, что IT-индустрия, она тоже, я думаю, заинтересована в такой эйфории, что они хотят под это дело и из нашего правительства, нашего, уважаемые друзья, государственного бюджета выбить себе побольше денег. Для того, чтобы, ну, типа, компенсировать вот эти вот затраты и так далее.
Вы сказали про цифры все-таки. Эти цифры, они откуда?
Ну, специалисты дали их.
Ага. Хорошо, это Сергей Марков, политолог, член общественной палаты. И Пати пишет, интересно, как раз об этом, судя по всему, это актуальная история. Насколько подорожает интернет, если на 1000, может быть, еще кто-то и выйдет? Если на 50 рублей, то всем будет все равно. Начхать, пишет Ипатий. Но Сергей Марков меньше говорит вообще про какие-то копейки.
33 копейки в месяц?
Дарт Вейдер пишет
вам. О мобильной связи.
1000 минут в 11 мегабайт. Вы вообще пробовали что-то записывать? Ладно, это Сергей Марков, ему специалист сказали. Олег Козырев.
Был такой замечательный общественный политический деятель у нас, президент СССР, который в свое время решил рубить виноградники. Вот, IT-индустрия — это один из тех виноградников, который приносит плоды нашей экономике. Это развивающаяся отрасль нашей экономики, одна из конкурентоспособных. Здесь очень много российских хороших компаний, которые конкурируют с мировыми брендами. И то, что сейчас сделает этот закон с IT-индустрией, это близко к тому, как при Горбачеве вырубали виноградники.
Подождите, тут наоборот будут строить дата-центры.
Ну, на самом деле, это увеличивает затраты. Это не нужно IT-компаниям. Это нужно будет тем, кто будет выполнять эти госконтракты, но это не те, кто делает программы, кто обеспечивает связь и так далее, и так далее, и так далее. Ну, условно говоря, даже если бы формально все эти хранилища должно было бы строить, там, не знаю, МВД и ФСБ, это, по крайней мере, было бы по-честному. Ну, вам надо следить, вы, в общем-то, строите тогда все эти свои громадные магнитофоны, телефоны записывающие, да, но это все строительство было возложено на коммерческий сектор нашей экономики. И я вас уверяю, ровно так, как виноградную всю нашу, все винодельчество было загублено в свое время в СССР, такой оголтелой компанией, ровно вот этот же закон, он также сильно и долгосрочно повлияет на IT-индустрию.
Так, Александр Фельдман, никакой госбюджет интернет-индустрию не спонсирует, это совершенно частная лавочка, откуда там возьмутся деньги, понятно, мол, от клиентов, собственно. Теперь
нет,
еще.
Нет, уважаемые друзья, вы не понимаете, поскольку государство принимает этот закон, да, то интернет-индустрия, она, естественно, обращается к государству за помощью для того, чтобы компенсировать...
Да, ну, там же написано, что бюджет не потратит денег.
За счет некоторого снижения налогов это будет произведено, или другим образом.
Ну, то есть грабьте нас поменьше, да?
Правительство... Олег, вот, кстати, вот я слушатели не видит, но вот Олег сидит, он симпатично очень выглядит, симпатично себя ведет, спокойно говорит, очень, так сказать, вызывает.
Нет, руками не машет, действительно, не пытается драться, это тоже верно.
Да, безусловно, симпатию ведет, в отличие от многих представителей радикальной майданной оппозиции. Поэтому я постараюсь более так... спокойно это сказать. Уважаемые друзья, никто в правительстве не даст уничтожить IT-индустрию. Вот это телекоммуникационные компании, те, кто занимается у нас интернетом, мобильной связью, поверьте мне, в правительстве молятся на эти компании, потому что там считают, что это один из немногих секторов, где вообще развивается именно частный бизнес, где происходит быстрое развитие, где мы обогнали многие европейские страны.
Подождите,
он считается образцовым развития в этом секторе. Поэтому в правительстве просто молятся, и никто не даст их в обиду.
Это понятно, но тут пока люди пытаются с цифрами разобраться. Да. Вот Декстер, например, пишет, вы вот сказали про 100 мегабайтов за копейки. Хорошо. А Декстер пишет, что интересно, у меня трафика 2 гигабайта в месяц только с телефона. А это уж совсем другие деньги.
Слушайте, речь идет о том, чтобы оставлять... В чем смысл закона? Ну, примерно на 3 месяца будет храниться разговор.
Видео, и музыка, пример, трафик.
Да, и пример,
Юрий,
да,
так пишет.
Да не музыку. Никто вашу музыку хранить не будет.
Нет,
да?
весь трафик.
Будут хранить переговоры и факт этих самых номеров, которые вы...
Нет, факты говорите. Будут хранить 3 года, а полгода пока хотят хранить
до
все.
До полугода.
Вот факты будут хранить... Нет, факты хотят хранить дольше, долго. А все... Полгода. Ну, или...
речь идет о телефонных переговорах. Я думаю...
Нет, и интернет.
Слушай, я думаю, что скачивание этих файлов, насколько я понимаю, в этот закон не войдет. Потому что слишком большие объемы, да они неразумны. Кому интересно, уважаемые друзья, какую музыку вы слушаете?
Ну, так говорят люди, которым выполнять этот закон.
Правительство не безумцы. Там есть правительство, закон, он достаточно рамочным является. Там много, как вы знаете, еще чего-то, сказать, другого, связанного, так сказать, с борьбой с терроризмом, значит, и прямо называть вещи, с борьбой, с подготовкой массовых беспорядков. Поскольку наша майданная оппозиция откровенно готовит массовые беспорядки, то им, естественно, этот закон не очень хочется иметь. Но, еще раз повторяю, в рамках этого рамочного закона правительство будет принимать конкретные постановления. И вот если вот вы скажете, Олег, о том, что не надо записывать музыку, я вам соглашусь полностью. Нет. Не надо эту
Сергей,
музыку
понимаете,
вот держать.
Тут же человек вам пишет, с точки зрения интернета разговор ничем не отличается от любого видеоклипа или аудиоклипа. Кто их будет разбирать? Этот надо писать, а этот писать не надо.
Вы знаете, я полагаю, что вот телефонный разговор сам по себе, да, он отличается с точки зрения там всяких параметров от той музыки, которую вы скачиваете из интернета. Телефонный разговор, то он и есть телефонный разговор. Ну, это же дело специалистов отличить телефонный разговор от того, что вы скачали свой телефон фильм и смотрите его, понимаете? Конечно, фильм — это огромные объемы информации, но те фильмы, которые вы смотрите, никто записывать и хранить не будет.
Ничего страшного, Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты России, Олег Козырев, журналист, общественный деятель. Вы говорите, что страшно. Но подождите, я вот о чем хотел спросить. Тогда вот результаты опроса Фонда общественного мнения. 61% граждан, вот вы говорите, это страшно, а 61% граждан, они даже не знают, что такой закон есть. Значит, они не чувствуют этого ужаса надвигающегося.
Действительно, из-за того, что средства массовой информации сегодня все-таки в достаточной степени контролируются теми же, кто и принимает эти законы, то есть нормально, аргументированно обсудить в публичном пространстве данные законы до их принятия, как правило, не удается. Многие законы принимают в такой спешке, что там чуть позже приходится там что-то действительно, какие-то принимать ухищрения, как, ну, например, в истории, ну, касающейся этого закона, например, когда речь шла предоставлять ключи, которые должны дешифровать все, что шевелится, что называется. И ФСБ пришлось давать пояснение, что на самом деле все-таки давайте хотя бы ключи чего-то определенного, а не всего на свете. То есть мы видим, что законы принимаются непрофессионально, не без должного обсуждения, без качественного рассмотрения их. Вот, например, даже если действительно... Пишется все, писаться будет все, но кто будет потом это разбирать, что нужно, что не нужно? Конечно, этого это никто разбирать не будет. И на практике это будет ложиться тяжелым бременем на нас, как налогоплательщиков. Простой пример. Хотим мы сохранить информацию с нашего компьютера, бэкапы, да? То есть для нас сделать бэкап — это, в принципе, довольно-таки дорогое дело. А здесь придется в этом случае, если уж по-хорошему, то не просто бэкап, а бэкап и еще бэкап бэкапа. То есть я имею в виду... Ну, потому что, представьте, вы должны сохранить, допустим, 100 гигабайт информации по закону. Но если вы должны их сохранить, то значит, вы должны еще их скопировать на всякий случай, чтобы они не уничтожились.
Хорошо, это Олег Козырев, Сергей Марков для вас пишет...
Извините.
Да-да-да. Игорь пишет, вот что-то подобное было у американцев, американская система эшелон, так утверждает Игорь Беспрозванный.
И в рамках, нет, совсем другой, объясню.
Вот смотрите, они говорят, что всю подготовку к 9 числу, они писали, к 11 сентября-то, они писали, но прочли-то только после.
Знаете, вы абсолютно правы, да? Я объясню, что эшелон — это совсем другое дело. Эшелон — это прослушивание, когда есть огромное прослушивание сотен миллионов слушателей по всему миру. Прежде всего США, Западная Европа вся, так сказать, Ближний Восток там и так далее. Это они прослушивали других, понимаете? А здесь речь идет о том, что остались телефонные переговоры. Да, никто ваши телефонные переговоры, даже не только ваши, террористы там что-то говорят, договариваются, никто, естественно, перед этим не сможет прослушивать. Но после того, как прошло какое-то событие, теракт, есть возможность вернуться и прослушать, о чем говорили эти террористы. Либо называть вещи своими именами, организаторы массовых беспорядков, которые, собственно, так и возбудились. Еще, может быть, кстати, эти аресты, может быть, их и проплатили еще, между прочим, тоже, поскольку самим-то им трудно выйти, да? А есть возможность вернуться и посмотреть, а, собственно, с кем они говорили, и всю эту цепочку-то и вытащить. Поэтому они так и недовольны. Поэтому это реально наносит ущерб. Конечно, заранее нельзя предупредить конкретный теракт. Но после этого, по итогам его, поймать всех организаторов и предупредить десятки других терактов можно.
Это Сергей Марков, Олег Козырев, прошу вас.
Очень хорошо, что мы заговорили о предупреждении и о поиске преступников. Давайте опишем ситуацию иначе. Что хочет в идеале правительство, ну и на самом деле силовики в какой-то степени? Например, чтобы вокруг нас все время, ну, например, чтобы ходили мы налево или направо, а рядом с нами всегда был некий видеооператор, который снимает все, что мы делаем. Записывает и на видео там, и так далее. Вот.
И потом можно будет доказать, что мы с вами сделали плохого.
Смотрите, в идеале это такая, как бы, вроде бы, типа, получается, по мнению моего собеседника, это идеальная ситуация. Потом можно отмотать, случилось что-то, и вот у нас есть видеозапись.
И вы будете понимать в любой момент, что вас записали,
да,
и вас потом...
24 часа в сутки нас вроде бы записывают. И это идеальная ситуация, но это ситуация лагеря. А мы должны возвращать наши специальные службы и наше правительство к...
Боюем с террором, пишет 569-й, как
можем. Мы должны возвращать к профессионализму.
Вы вообще против борьбы с террористами,
чтобы они учили язык противника, чтобы знали арабский. В это надо вкладывать. Чтобы они вкладывались, учились быть профессионалами, внедряться, да, следить в технику и так далее, и так далее. Но за целями потенциальными. А мы имеем...
Цель обратную... оправдывает средства.
Не-не. А мы обратную ситуацию имеем. Когда постепенно наши силовики перестают следить за... за реальными террористами, потому что это опасно. А легче следить за оппозицией, за подростком, который ляпнул что-то не то, за блогером, который, к сожалению, да, запостил там где-то схвастику или так далее. Вот таких ловить прекрасно. И статистика раскрываемости преступлений растет.
Хорошо, мы
знаете,
говорим...
Я во многом согласился бы с коллегой. Да, действительно, действительно, зачастую силовым структурам...
Надо сказать, работать на опережение, выгоднее, пишет Александр, выгоднее, а не разгребать руины.
Выгоднее иногда, так сказать, какие-то мелочи, так сказать, ловить там и так далее. И мы видим, что у них вечно они борьбой с коррупцией все время, так сказать, борются среди учителей и врачей. Сто раз говорили, не надо коррупцию ловить учителей и врачей, нужно идти там, где госкомпании, там, где крупные контракты, там, где, так сказать, вот это вот самое, госзакупки и, так сказать, нефть, и газ, и электричество, и ЖКХ. Вот там и есть основная коррупция. Точно так же, видите, конечно, всегда есть какая-то отчеты, ну, там, бюрократическая отчетность, что-то легче, чтобы что-то сложнее. Это, без сомнения, так. Но это никакого отношения к реальности не имеет. Речь идет совсем о другом. Во всем мире происходит все большее, большее усиление контроля спецслужб над частной жизнью граждан.
Потому что в какой стране это сделано так, как у нас?
США. Конечно.
Уже пишут все переговоры.
Ну, конечно, уже все, полный контроль всего.
Там это просто... так, Олег Козырев?
Ну, конечно.
Ну, во-первых, везде по-разному. Действительно...
Американцы, я вам открою секрет, извините, Олег, скажу. Американцы, открою вам секрет, они уже давным-давно пишут не только себя, они пишут и остальных всех. Понимаете, вот в чем проблема. И это делается
проблема?
По воле граждан, понимаете? Граждане законопослушные говорят. Вот я, что... Проблемы какие, что меня будут писать и хранить мои телефонные переговоры 3 месяца, и 3 года будут хранить факт моих звонков. У меня есть проблемы.
У вас есть проблемы, Олег Козырев?
У всех законопослушных нет.
Да.
Кто готовится совершить преступление, им это не нравится.
Все, нет, Олег Козырев,
у меня, конечно же, есть проблемы.
А какие проблемы?
Ну, например, я не хочу, чтобы за мной наблюдали и так далее, и так далее. То есть это есть частная жизнь.
Вы почему боитесь, чтобы спецслужбы за вами наблюдали?
Жизнь, да?
Вот смотрите, послушайте, с кем вы спите,
не хочу, чтобы и Евсюковы разные наблюдали за мной и
подождите.
Так далее. Разные всякие... смотрите, я еще на одну вещь хочу обратить внимание. Мы за последние там, несколько лет наблюдаем действительно все больше увеличения нашего государства, чтобы оно контролировало нас.
При этом
мы не видим большей прозрачности работы тех, кто нас контролирует. Где видеорегистраторы у полицейских? Где видеозапись в судах? И даже на избирательных участках видеозапись было включили и тут же отобрали, да? на следующих выборах. То есть я имею в виду...
Про больше... американцев все-таки готовы согласиться или нет?
Я у них уже хочу так? смотреть больше на скандинавов, на Европу, где, на мой взгляд, большая подотчетность все. Силовиков.
Хорошо, про частную жизнь, господин Марков, это вам комментировать. Конституция Российской Федерации, статья 23. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение это право допускается только на основании судебного решения. А тут, получается, каждый переговор записан.
Вы знаете, я согласен.
Конституция
я
нарушается.
Согласен, правильно. Мне кажется, наш слушатель это говорит. Есть такое действительно противоречие. Я полагаю, что Конституция должна быть изменена в этом отношении. Не нужно так уж вот это дрожать над тайной перепиской, частной жизни там, и так далее. Я должен сказать, что жизнь обычных людей частных, ну, мало кого, так сказать, интересует, кроме их знакомых. А жизнь вот общественных фигур, так сказать, общественно-активных фигур, включая их террористов, между прочим, и организаторов массовых беспорядков, всех этих майданов там, и так далее, она граждан интересует. Как она интересует эти жизни, так сказать, между прочим, министров, жизнь глав корпораций крупнейших, и, я бы сказал, отделов и департаментов глав корпораций, госкорпораций, где и происходит главная коррупция, отделов и департаментов министерств, где и сосредоточена главная эта коррупция. Вот это интересно. Я думаю, она тоже должна записываться. Какая такая особенная...
Вы сказали, вам не страшно. Laser Oak, вот так человек подписывается. Нам скрывать нечего. Хорошо. Но потом на горбушке можно будет купить базу данных, из которой мы узнаем, к примеру, какой жанр порно любит Сергей Марков. Ну, так он пишет.
Ну, есть Марков, же опасность. Сергей Марков никакой порно не
да
любит.
Да не важно. Да?
Значит, ну...
Любимые блины.
Ну, послушайте, ну, я могу сказать, когда это можно будет у всех узнать, да, кто какой смотрит порно. Да?
У каждого депутата?
Ну,
у каждого министра?
Ну, представьте себе. Ну, представьте себе ситуацию. Когда... Вот, конкретно, я честный эксперт, вопрос задан, я на него отвечаю. Значит, представьте себе, что база данных ушла с тем, кто смотрит какое порно. Выяснилось, что в стране там, предположим, 5-7 миллионов смотрят это порно и выяснится какое. Ну и что?
Алексей Врач пишет,
ничего.
Да, прошу.
Да, я просто, когда 5-7 миллионов, это уже не компромат.
Все время ударяемся в какие-то странные вещи. Я проведу более простую, понятную вещь, хорошо, которую мы должны защищать.
Попробуйте.
Пароли, логины, пин-коды. Это частная наша информация. В конце концов, куда идет мой ребенок, во сколько он в школу пришел, я тоже не хочу, чтобы это везде светилось. И так далее. То есть есть вполне очевидные вещи, которые мы обязаны защищать и не открывать всем на свете.
Скрывать мне нечего, пишет Алексей Врач. Мне не очень хочется только, чтобы моя переписка с дамами хранилась у моего старшего брата. Потому что иногда мне хочется побыть наедине с фантазиями, пусть даже это виртуальные фантазии. Тут многие пишут на самом деле, что этот процесс идет параллельно тому, что все больше и больше вот такой приватной информации об известных людях как раз начинают скрывать. Вот это ли не проблема, Сергей Марков?
Вы знаете, я могу сказать, все известные, вот я убежден, все известные люди, их жизнь должна быть достаточно публична, поскольку людей интересует, прежде всего, их связи, контакты, коррумпированные или нет, чьи общие интересы выражают те или иные публичные люди. И здесь я считаю, что нам скорее нужно давать больше свободы средствам массовой информации, чтобы они могли скорее информировать общественность об этом. Что касается спецслужб, то проблемы есть контроль, я могу сказать. Ну, понимаете, Олег, вот я столкнулся там какое-то время.
Очень коротко.
Давайте тогда прервусь, а потом скажу с той проблемой, с которой
Сергей
я
Марков, Олег Козырев, это программа «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады», радио «Говорит Москва», вторник, 9 августа. Сегодня запланирован митинг против пакета, так называемого пакета законов Ирины Яровой. Просто у законодателя Яровой есть разные законы, но тут речь идет о конкретных законах. Акция заявлена в защиту 23 и 24 статей Конституции против интернет-цензуры, интернет-слежки, за свободу интернета в России. Запланировано действие в парке «Сокольники» с половины седьмого до девяти. Митинг довольно долго переносился. переносили из одного места в другое и меняли даты. Но вот сегодня это должно, наконец, произойти. Насколько митинг актуален? Стоит ли ожидать много участников этого митинга? Об этом спорят журналист и общественный деятель Олег Козырев и политолог, член общественной палаты Сергей Марков. Все-таки все про тайну личной жизни, которая защищена Конституцией, особо 36-я статья, об этом пишет 549-й, 552-й говорит, так же можно, получается, любую Конституцию взять да пересмотреть. Один Марков ей рот заткнет, другой Марков еще что-то сделает с Конституцией. Что, так легко нельзя менять Конституцию?
Вы знаете, легко не надо, но я думаю, что это устаревшее положение, которое де-факто отменено уже во всех странах мира. Напоминаю еще раз программу «Эшелон», вообще тотальную массовую слежку американских спецслужб за всем гражданами мира. Уважаемые друзья, вы успокойтесь насчет того, что вас записывает и будет слушать ФСБ. Вас давно уже записывают и слушает ЦРУ. И вот в чем реальная проблема.
Может быть, господин Козырев не против, чтобы его как раз ЦРУ записывали?
Я не знаю, как лично господин Козырев, но точно его политические союзники точно за. Да, чтобы ЦРУ слушала и записывала членов российской прессы. Ну, это видно по ним. Вы не знаете? Те люди, которые поддержали киевскую хунту, поддержали вот этот массовый террор и хотят, чтобы Крым отдали Киеву, то те, естественно, за это. А я, можно я скажу сейчас такую проблему, которую я столкнулся? Да? Контроль гражданского общества целыми структурами нужен? Ну, конечно, нужен, все это прекрасно понимаем. В том числе, вот я знаю, люди из Министерства обороны несколько лет назад, они вот задумались над тем, чтобы дать больше различным экспертным структурам и так далее. И что выяснилось, что экспертные структуры в области безопасности, обороны, которые у нас работают, выяснилось, что 70% из них финансируются стран НАТО. Как вы понимаете, вовсе не альтруистические. А по сути дела, они подконтрольны. Используются натовскими спецслужбами для массового выуживания вот этой информации чувствительной. Поэтому здесь вот у нас вот эта важнейшая проблема. Поэтому, Олег, вот если вы согласны со мной, что мы должны повышать обязательно контроль российского гражданского общества над российскими правоохранительными силовыми структурами, но при этом мы должны максимально проводить суверенизацию российского гражданского общества, что мы должны подвергнуть буквально остракизму агентов, иностранных государств, которые работают под прикрытием гражданского общества, а таких, вы знаете, довольно много.
Мы должны
много.
Заплатить
вот
за мобильный.
Тогда я бы с вами согласился. Все. Вот вы согласны или нет?
Это Сергей Марков, Олег Козырев. Прошу
на
вас.
Деньги стран НАТО и называют себя общественные активисты, являются, на самом деле, должны быть как-то...
Это немножко другая тема, но все-таки, но Олег Козырев, прошу вас.
Ну, действительно, то есть в момент, когда мы громим IT-индустрию, есть смысл вспомнить про разгромленные НКО, да, наши, потому что действительно, конечно, НКО российские должны быть сильными, независимыми, международными, они должны тоже открывать свои офисы за рубежом и так далее. Но когда там их там сажают через одного, как эколога Витишка и так далее, то есть тут, конечно, ни до какого роста даже близко не будет. И через какое-то время господин Марков будет вспоминать, сидеть также в студии, защищая очередной закон, и уже будет говорить про IT-индустрию, которая уже настолько слаба, что финансируется только, не знаю, с кем-нибудь там с Запада и так далее, потому что она мертва, сдохла, и на ее место действительно пришел кто-то другой.
Тут еще одна история, комментарии каждого из вас.
Это не ответ, как вы понимаете, уважаемые друзья.
Это для вас не ответ, для господина Козырева это ответ, он ведь отвечал вам. Так вот, смотрите, каждый из вас коротко по возможности прокомментируйте. Стас... Я не знаю, 998, в общем, ID. Стас пишет, кстати, вот к вопросу уже, видите, у каждого есть свой ID, правда, в данном случае в конкретном мессенджере. Так вот, Стас пишет, я не террорист. Я не хочу, чтобы за мной следили. Следите за террористами, а не за мной. Ну, а так получается, что каждый для государства, каждый исходно все-таки террорист, нет?
Ну, послушайте, ответ совершенно очевиден. Если вы хотите найти террористов, которые еще не устроили теракты, вы должны следить за другими. Если вы хотите отследить этих
презумпция
террористов...
Презумпция виновности.
Ну, презумпция угрозы безопасности, она, к сожалению, есть практически у всех.
Так, это Сергей Марков, Олег Козырев, прошу вас.
Мы должны осознавать, что этот закон, истощая нашу экономику и направляя спецслужбы на прослушивание бабушек, дедушек и всех нас, миллионов, а не действительно узкого круга террористов, ну или потенциальных даже террористов, все это ухудшает качество нашей борьбы с терроризмом. Это будет приводить к тому, что террористы будут расти, потому что будет слабеть наша экономика и наши свободы.
820-й пишет, так почему пакет Яровой должен воплощаться за наш счет? Ну пусть слушают, пусть читают, мне не жалко, но я не хочу за это платить, Сергей Марков.
Ну, понимаете, уважаемые друзья, государственный бюджет, он тоже весь за наш счет. В любом случае, если делается за государственный бюджет, ну, тоже как бы из каких-то налогов берется, даже не из ваших личных, а из налогов каких-то корпораций, так или иначе. Поэтому в любом случае меры безопасности делаются за счет граждан. И я обращаю ваше внимание, уважаемые друзья, воля народа Российской Федерации, как и воля других народов, заключается в том, чтобы усиливать контроль над всеми структурами для того, чтобы выискивать потенциальных террористов. Слишком много этих террористов развелось, слишком много чувствительных объектов инфраструктуры, по которым легко нанести удар.
А воля народа выражена, это когда народ выразил ее так?
Воля народа выражается разными способами.
Где-то было голосование,
через голосование в парламент, да, через голосование за депутатом, через голосование за президента и в социологических опросах. Там все тоже говорится, пускай прослушивают. Еще раз повторяю.
Такова воля народа, да. Поэтому за наш счет.
Да.
Все, Сергей Марков, Олег Козырев, прошу вас.
Я хочу просто, чтобы мы понимали, насколько все стало похуже, другой пример из этого же закона привести. Он вроде бы рядышком, но тоже как бы типа против терроризма. Речь идет о запрете, о серьезных ограничениях на религиозные организации. Ну, например, нельзя там проповедовать и так далее без справки, грубо говоря, из своей церкви. Формально этот закон, конечно, наверное, был направлен против религиозных экстремистов, которые вербуют в том числе во всякие ИГИЛы и так далее, и другие запрещенные организации. Так вот, теперь получается, естественно, из запрещенной религиозной организации им не нужно никакое разрешение получать для того, чтобы нести свою веру. А человек из какой-нибудь христианской, например, организации, или из любой другой, но который несет мир и проповедует мир, он должен получить сперва справку из церкви, да, своей. Таким образом, получается, что силы добра, можно сказать, на них наложены ограничения, а экстремистам им без разницы.
Нет, хорошо, это речь идет о другом. Речь идет, на самом деле, не только о тех экстремистах, но речь идет и о сектах. Я, уважаемые друзья, я вот столкнулся, так сказать, неоднократно с разными случаями, ко мне приходили, жаловались и так далее. В стране миллионы семей жертвами являются сектантов, поскольку так, всеобщее
не было закона?
Безверие. Ну, там я могу сказать честно, для борьбы с сектами, и вот когда тебя обманывают, заманивают, разрушают семьи, так сказать, делать у нас очень и очень мало. Это еще та огромная работа, которую предстоит нам делать. И это здесь делается маленький-маленький шажок к этому. Все. Это работа с ними очень трудно, потому что трудно отделить эту вот секту от нормальной религиозной организации.
Еще один вопрос.
Решить проблему надо все равно.
Да. Еще один вопрос. Комментарии каждого я просил бы короткие. Где заканчивается разумная безопасность и начинается тотальный контроль? Вопрос от 692-го. Сергей Марков.
Вы знаете, четко эту границу провести, к сожалению, нельзя. А это происходит прежде всего на основе субъективного, можно сказать, объективизма. Глаз народа, глаз Божий. Вот то, что народ считает нормальный, так сказать, контроль за безопасностью, либо, так сказать, безумные...
Тот Набат пишет, народ не хочет чувствовать себя так, будто бы его имеют.
Секундочку, народ, это вот он не чувствует себя, а социологические опросы говорят о том, что большинство граждан поддерживают эту систему борьбы с терроризмом и попытками устроить у нас Майдан.
Граница проводится там, где говорит народ. Хорошо, это Сергей Марков, Олег Козырев, прошу вас.
Ну, не случайно мой собеседник забыл о таком прекрасном слове, как референдум, потому что, конечно, же и через референдум бы этот закон вряд ли бы прошел, особенно если бы он прошел хорошее обсуждение. А частное заканчивается, ну, скажем так, где начинаются общественные деньги, общественные налоги, там прозрачность. Где частные деньги, частная жизнь человека, там стена, забор, и человек сам должен решать, пускает он или нет в свою жизнь.
7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай, полковник МВД в отставке. Я вот Сергею Марку хотел вопрос задать. Я вот относился к вам с огромным уважением, на вашу точку зрения я вообще абсолютно не пойму. Если такой хороший закон, то почему не было никакого обсуждения, все это делали втихаря? Объясните мне, пожалуйста, объясните всей России.
Да, а где-то обсуждения
согласен.
Не было.
Вот абсолютно согласен. Во-первых, хороший закон, и непонятно, почему он так поздно принят. Нужно было давно принимать. У нас законы, знаете...
Может быть, тогда и не было обсуждения, вовремя не решили.
Обычно с десятилетней какой-то задержкой, да? И совершенно верно, и здесь я тоже с оппонентом согласен, его слушателем, должна быть более широкая общественная дискуссия. Дебаты должны быть быстро. Вот так вот быстрее к концу Думы. Хотя, я общественный эксперт, поэтому... Честно отвечаю на конкретный вопрос. Почему так быстро? Я думаю, потому что хотели успеть в этот состав Госдумы для того, чтобы принять законы, а прежде всего сорвать планы по организации массовых беспорядков после выборов парламентских, которые, ну, откровенно, оппозиция совершенно очевидно готовит.
Кстати, Набат пишет, вас, но у нас понятие экстремист.
Хотел вас призвать, уважаемые друзья, не ходите вот на эти митинги, потому что вас эти оппозиционеры будут подставлять так же, как они подставили вас 6 мая 2011 года, когда они организовали специальную провокацию, так сказать, целью организации...
Хорошо, 861-му тогда что делать? Он говорит, я не против прослушки, но сохранять данные это по полгода, это бред. Вот ему как донести свое мнение? Вы или знаете, соглашаться с тем, что есть?
Еще раз повторяю. Насколько я понимаю, значит, где-то стоить это будет людям в районе 33-35 копеек, ну, может быть, 70 копеек в месяц к вашему тарифному плану добавить. То есть вы практически не заметите никаких мер безопасности.
То есть, подождите, это бред, того, но недорогой. Так, что ли, получается?
А это не бред никакой.
Нет, ну, он так написал, он так считает.
Не, секундочку. Ну, он считает, что бред его записывать, да? Но он хорошо не собирается совершать теракты. Но записывать нужно для того, чтобы потом прослушать террористов, понять, с кем они связывались, все их сети выявить, для того, чтобы у вас были безопасны. Более того, я скажу, такого же рода законы частично приняты в других странах, частично мы их обогнали, они их еще будут принимать. Как вы думаете, французы будут против или нет сейчас
Сергей
о
Марков.
Том, что будет принят закон о том, что на 3 месяца эти записи телефонных переговоров сохраняются?
Сергей Марков. Поверьте, Олег Козырев, если у вас есть что добавить, вы можете.
Я в свое время изучал защиту растений, это в том числе защита их от вредителей, да, сельского хозяйства. И один из патентов, который, как мне известно, он был зарегистрирован, это защита огородов с помощью бомбежки. То есть это действительно один из методов, вот один человек запатентовал такой метод борьбы с вредителями. Вот это точно такой же метод. То есть, конечно, да, вредители будут уничтожены, но, боюсь, и огороды пострадают.
7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели на линии, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Никита зовут. Хочу, чтобы прокомментировали немножко вот эту информацию. Согласно разговоров, записи я согласен, но почему вводят в заблуждение в том, что данные хранятся интернет-пользователи? Ведь все, что пользователи... запрашивают в интернете, уже и так размещено на всех серверах. То есть, по сути дела, это хранение просто истории запросов, типа как вот в браузере история. То есть, там нет никаких миллионов терабайт и так далее. Все, что мы запрашиваем, уже и так сохранено.
Подождите, речь идет о скачиваемой информации.
Ну, ведь мы скачиваем с ресурса, оно уже там.
Олег Козырев.
Нет, в том-то и дело, что, к сожалению, здесь даже речь идет именно о том, что должны храниться фактически вся информация, которая передается. Скайп, фильм вы скачали, сериал посмотрели. Это обязаны теперь будут хранить провайдеры, к сожалению. Ну, там уже споры идут, действительно, чтобы не полгода, а меньше и так далее. А факты, вот эти факты, о чем, что вы скачали, вот эти вещи будут храниться года 3 там.
Нет, подождите, я просил бы вас тогда уточнить, я слышал такую историю, что якобы теперь, если этот закон будет действовать, когда собравшиеся здесь по отдельности, каждый посмотрит один и тот же фильм, то его надо будет хранить три раза.
Три раза, да, в том-то и проблема.
Чтобы знать, что конкретно смотрел каждый.
А на самом деле, с точки зрения компьютерной безопасности, даже в 2 раза, потому что, скорее всего, будет резервное копирование копии. Ну, просто чтобы сохранилось. Это бэкап.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Людмила, город Москва, пенсионер. Скажите, пожалуйста, вы говорите о преступлениях с характером террористическим, а те, которые приделали ноги, наворовали там Елена Скрыльник и целый список, их же тоже можно как-то было прослушивать. Почему же нам, дуракам, объяснили, что вот столько-то наворовали, и тут же они все за границей оказались.
Не, не подождите, говорить. Подождите, мы же говорим про этот закон.
Я то понимаю, есть, а будущих почему прослушают... они тоже считаются террористами? Они обворовывали наши...
Не-не-не, подождите, то есть...
Не-не-не, она правильно говорит.
Это про любую преступность,
говорит.
А не только
она
про террористов.
Правильно говорит, совершенно да. верно. Три месяца будут храниться эти переговоры, если захотят правоохранительные органы прослушать, да, то они смогут коррупционеров
тогда
тоже
получается,
тоже
что этот закон к лучшему.
Да, конечно, естественно, он значит кучу. Ну, он поможет, так сказать, бороться из коррупции. Но просто коррупция, условно говоря, воровала Васильева, да? Но она разговаривала долго, так сказать, воровала там несколько лет, да? А хранить будет только в течение трех месяцев. Плюс они, коррупционеры, довольно скрываются.
В вашей логике получается выход теперь хранить 10 лет.
Не-не-не, в моей логике получается, что все-таки ориентирован он в пакете антитеррористическом, поскольку направлен именно это. Но косвенно он помогает, конечно, бороться с коррупцией.
Сергей Марков, Олег Козырев.
Ну, вообще самое главное, конечно, что формально это называется против террористов, но на практике, конечно, скорее всего, он будет использоваться против независимой оппозиции. И критиков локальных или нелокальных. Мы помним те прослушки, которые всплывали, да, там, и по Навальному, еще когда он не был таким известным оппозиционером. То есть, оказывается, довольно-таки долго велась, ну, какого-то рода его разработка и так далее. То есть, мне кажется, это прежде всего, конечно, инструмент политический сегодня в нашей стране, к сожалению.
Олег, а можно вас спросить? Вот вы говорите, что закон будет использоваться против Навального. Вот вы лично думаете, Навального телефон прослушивается или нет?
Я думаю, что
прослушивается. Как вы думаете, Навального разговоры записываются или нет?
Думаю, да.
Записываются. Ну, чего ж тогда добавляет этот закон? Изменять.
Делает это закон.
Ну, дело в том, что на самом деле...
Если это сейчас незаконно.
Основной страх сегодняшней правящей элиты, это вызывают люди. Да протесты, дальнобойщиков и так далее, экологов и так далее.
Олег,
и в принципе...
Олег, меня простите, вы на вопросы отвечаете. Вот Навальный, вы говорите, и прослушивали, и записывали.
Так людей боятся, народа.
Он оппозиция. Ну, какой-нибудь, я не знаю, там еще фамилии другие, там какой-нибудь Волков. Я не про это. Вот... Вы говорите, про оппозицию будет направлен.
Да.
Ну, я бы сказал, зависимую от НАТО оппозицию, да, вот эти люди, так сказать, они так, как с вашей точки зрения, записываются, прослушиваются. Разве в отношении Навального что-то меняет этот закон?
Да, это меняет в отношении народа, который, допустим, я захочет
про
протестовать вы против
Навального. Вы про оппозицию говорите.
Набат пишет, вообще у нас...
Дальнобойщики что, не оппозиция были в свое
Набат пишет, у нас понятие экстремисты, экстремизм размыто. Давайте сначала хотя бы с этим разберемся, прежде чем всех слушать. Все же непонятно.
Вы знаете, я слушателей здесь и успокою, а может кого-то огорчу, может кого-то, так сказать, расслаблю. Друзья, законы делаются не Господом Богом. Это не как там число пи, так сказать, там, тяготение там, и так далее. Законы делаются людьми. И слова они используют, обычные человеческие слова. И поэтому строго такие большие термины, как экстремизм вообще, так сказать, там, их они никогда строго в жизни не будут определены ни в одном законе. Мы вынуждены всегда иметь дело с несовершенной жизнью, с несовершенными до конца законами. Потому что так устроена наша вещь. Это не значит, что если мы не можем строго определить, так сказать, наши юристы и философы и лингвисты не могут определить строго экстремизм, это не значит, что с экстремизмом нельзя бороться. Все равно надо бороться.
Сергей, а тут один из наших слушателей пытается вам объяснить историю с Навальным. Он пишет, Смит, пока ведется следствие, месяцами и годами пишут. А так будут писать всех и без следствия.
И без суда.
Да я про другое. Вот Олег спрашиваю. Вот возьмем какого-нибудь оппозиционера, да, который, ну, там, Волков, еще, я их мало знаю, не все знают фамилии, да, значит, который не под следствием и так далее. Вот, но активисты реальные там участвуют во всех этих самых там забастовки, митинги, вот это митинги против закона сейчас. Как вы думаете, он прослушивает его телефоны?
Давайте я сейчас отвечу очень просто. Есть региональные управления, там, и ФСБ, и так далее, центр и так далее, все борцы с экстремизмом и прочее, кто периодически хочет завести на кого-то дело, просто чтобы поставить галочку и так далее. Раньше ему, ну, приходилось там куда-то бегать, что-то там с видеокамерой в кустах стоять, я не знаю. С какого-то момента у него появился СОРМ, да, который... Да. А теперь ему дали вообще все. И он просто вообще бегать не будет, ни за террористами, ни кем. Он будет ловить местных экологов, библиотекарей украинской литературы и так далее, и так далее.
Заблуждаете. 506. Я вам скажу, что если будет теракт, да, его уволят, а может быть и посадят. Это во-первых. А во-вторых, не надо думать плохо так о наших офицерах спецслужб. поверьте мне, они борются против терроризма не только потому, что им за это звездочку дают или премию. Они борются с терроризмом, потому что они на стороне нашего народа защищают. И многие отдают свои жизни в этой борьбе с терроризмом. 73... Не надо так о них плохо думать.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Станислав, фамилия, к сожалению, тоже Козырев. Да, поэтому вот так вот. Значит, смотрите. Ну, с этим законом, по-моему, конечно, предельно ясно, все и понятно.
Что?
Он, ну, это закон, который добавляет силы закону и порядку в нашей стране. Естественно, страна становится сильнее, естественно, больше противодействия ее врагов. Это все всем очевидно. От этого и поднимается вот эта вся волна, так сказать.
Подождите, стоп. Да. 758-й тут же написал: террористы найдут другие способы сообщений.
Какие?
Не, подождите.
Они что, будут пользоваться флажками, что ли?
Пусть сначала еще найдут, понимаете?
Все.
Абсолютно верно. Вот этим практически можно заканчивать. Это действительно закон делает нашу страну сильнее, он ее оберегает от терроризма, от массовых беспорядков. Поэтому так бесятся ее враги. И вот я спрашиваю Олега, сколько миллиардов выделено на такую огромную, оглушительную кампанию против этого закона? Кто конкретно
Сергей
выделил?
Сергей Марков, политолог, член общественной палаты. По итогам программы «Вы на его стороне», тогда вы набираете номер 134-21-36. Если вам ближе позиция журналиста и общественного деятеля Олега Козырева, тогда вы набираете номер 134-21-35. Оба номера в 495-м коде. Голосование уже идет. Олег Козырев, к вам был вопрос и ваш вывод.
Мой вывод, что эти деньги отбирают у тех, кто пенсионер, у тех, кто не имеет доступа к качественному образованию, лечению и так далее. Мы должны понимать, что стоимость этого — это чьи-то потерянные жизни. По счастью, терроризм в нашей стране, он не пронизан каждым вторым человеком. А вот социальное обеспечение у нас очень хромает и так далее, и так далее, и так далее. То есть наша экономика требует других решений, ее роста, ее нельзя губить, из нее нельзя изымать так бездумно деньги на какие-то такие волшебные проекты, знаете, на Луне. Мы еще до Луны, нам надо дорасти, дойти спокойно и тихонечко. Врагами можно, конечно, пугать, там все время там, придумывать себе страшного врага, но главный враг — наша собственная нечувствительность и нелюбовь к ближнему своему, к бедным людям, к нищим, к сиротам, к вдовам, которые теряют, в том числе и этих силовиков, которые сидят на бедных...
Я напомню номера для голосования. Это Олег Козырев, журналист, общественный деятель. Вы на его стороне, тогда 134-21-35. Вам ближе позиция Сергея Маркова. Он политолог, член общественной палаты, 134-21-36. Сергей Марков, прошу.
Короткую фразу буквально. Этот закон увеличит безопасность, стабильность в нашей стране, а значит делает страну более благоприятной для экономики, инвестиций, экономического роста, благосостояния. Поэтому этот закон делает людей немножко, но богаче в том числе.
Немножко богаче даже, Олег Козырев.
Ну, к сожалению, мы живем во время, когда законы принимаются, на мой взгляд, непрофессионально и непрофессионалами. И в результате это приводит только, еще раз говорю, ухудшению. Хотя бы вспомним высказывания даже вполне провластных себе деятелей IT-индустрии. Там и Mail.ru, и Rambler, и все эти, и Яндекс, и так далее. Они высказывались против этого. Давайте их услышим хоть раз в жизни. Давайте хоть раз услышим того виноградаря, виноградник кого мы вырубаем.
Знаете, очень коротко, Сергей Марков.
Они, IT-индустрия, увеличивает затраты на этот закон для того, чтобы выбить из правительства больше денег для компенсации. Это вполне рациональное поведение с точки зрения бизнеса.
В общем, нас всех запишут, результаты голосования запишут тоже. 75% из тех, кто приняли участие в голосовании на стороне Олега Козырева, 25% поддержали Сергея Маркова. Это была программа «Баррикада». Я благодарю вас. Спасибо.